Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу и ждем ваших вопросов. Вы можете задавать вопросы устно, наши помощники будут подходить к вам с микрофонами, а можете присылать свои записки с вопросами. Уже первые вопросы у нас есть. Отец Ириней, известна полемика святителя Феофана со святителем Игнатием, касающаяся состава человека из духа, души и тела. В чем различались взгляды святителя Феофана и святителя Игнатия? И почему они были разными?
Так, этот вопрос явно задает человек, подкованный с каким-то богословским образованием, но руку он, видно, не поднял. Так, да, действительно, у этих двух святителей, которые в чем-то были близки по духу, но имели разное образование, как сейчас говорят, разный бэкграунд, была полемика в отношении того, как мы представляем человека. Как я говорил на лекции, антропология, то есть воззрение на человека, определяет и психологию для святителя Феофана. Святитель Игнатий учился в инженерном училище. И у него образ мысли был соответствующий. В науке того времени господствовала та идея, что эфир – это все же какое-то вещество. И, следовательно, не было представления о том, что существует абсолютно ничто. Даже звуковая волна является колебанием некой более тонкой материи, эфирной. По святителю Феофану человек трехсоставен, и состоит из тела, души и духа, и при этом душа имеет даже определенные какие-то очертания. Конечно, и тот, и другой святители опирались на Священное Писание. Но все же, если для святителя Феофана бесплотные духи обладают некой абсолютной бесплотностью, то есть отсутствием материальности, и поэтому не способны преодолевать пространство, их не задерживать никакие стены, то у святителя Феофана было представление о том, что все же по отношению к человеку они нематериальны, но по отношению к абсолютно нематериальному Богу все же какой-то телесностью души человеческие или ангелы обладают. Итак, полемика зиждется на том, что же такое душа. Имеет ли она какие-то границы? Ограничена ли она в передвижении? Но фундамент в этой полемике у того и другого святителя одинаков. Это Священное Писание. Святитель Феофан получил сугубо церковное воспитание. И, соответственно, его точка зрения, она не столько технологическая или склонна к тому, чтобы на языке науки объяснить природу души и тела, сколько на языке Священного Писания и отцов пояснить, к чему душа призвана. Поэтому мы можем сказать, что да, действительно полемика была, и она выразилась в соответствующих письменных памятниках, но это не говорит о том, что в отношении современного богословия поставлена какая-то точка воззрения на природу человека. Поскольку мы рассматриваем сегодня святителя Феофана, то хотелось бы подчеркнуть его воззрение. Для него дух – это не некая отдельная от души субстанция, что-то, что можно вырвать от души и рассматривать отдельно, сколько, скорее, наивысшее свойство души. То есть то, что душу, собственно, делает духовной, а человека делает человеком. И благодаря этой наивысшей силе души человек может стать богоподобным. Это то, через что он как бы с Богом контактирует, общаясь с Ним, принимает Божью благодать. Ну, я бы ответил так.
Нет, я думаю, что тут сейчас аплодисменты не нужны. Давайте мы лучше побеседуем ваши вопросы,
пожалуйста.
Очень лекция интересная, спасибо вас, Господи. У меня вопрос действительно серьезный, как бы. Вот скажите, когда вот человек смертельно болен, вот, и за ним приходится ухаживать там родным, близким, и он решает, допустим, отключить себя от жизнеобеспечения, и является ли это благой жертвой ради ближнего человека, или это смертный грех и прямое самоубийство? Спасибо.
В XIX веке не было приборов, искусственно поддерживающих жизнеобеспечение, поэтому мы не находим прямой ответ у святителя Феофана на этот вопрос. Я могу предположить, что мог бы сказать святитель Феофан на этот счет, но я не могу утверждать, что он действительно это сказал. Потому что вопрос современный, актуальный и имеет соответствующее пастырское приложение. Итак, когда мы поднимаем вопрос эвтаназии, потому что именно в этом контексте рассматривается эта проблематика, имеет ли право человек на то, чтобы сказать «да» в отношении своей смерти? Этот вопрос одинаково ставится в отношении того, имеет ли право человек сказать «да» в отношении своего рождения. Человек рождается не по воле своей, но по воле родителей. Я не могу выбрать семью, в которой хотел бы родиться, не могу выбрать время, социальный статус, цвет кожи. Нет, это не в моих руках, в руках родителей и Бога, потому что без Бога ребенок не родится. Точно так же мыслит и святитель Феофан. Когда Господь призывает, тогда Бог отдает душу в его руки. Другое дело – современная проблематика. Искусственное продолжение жизни человека, когда сам человек, возможно, этого уже не желает. И есть разные ответы на этот вопрос. Разные, потому что каждый конкретный случай имеет какие-то свои характеристики. Ну, когда меня спрашивают студенты на лекциях о том, как бы я поступил, я привожу пример одной из конференций, на которой мне удалось быть, скорее, это больше открытые лекции были, на которой участвовали российские и французские ученые, которые исследуют феномен смерти и эвтаназии. Так вот, в отличие от российских, на той конференции французские ученые утверждали, что человек захочет жить и долго жить, если он будет окружен любовью. Когда человек хочет умереть? Когда он никому не нужен. Если человека окутать любовью, создать в его палате семейную обстановку, побудить родственников, чтобы они его посещали, человек захочет жить, и он будет бороться за жизнь до конца. Если же человек чувствует свою оставленность, то он и будучи живым начинает делать все, чтобы умереть. Это эффект алкоголика или наркомана. Когда человек теряет вкус к жизни, он ускоряет свою смерть. Но что делать тогда, когда порог между жизнью и смертью – это не выбор человека, а выбор за него других людей. Например, состояние комы. Если бы человек был в сознательном состоянии, может быть, он сделал бы выбор и сказал бы: «Не надо колоть мне этих лекарств, потому что я от них только мучаюсь. Мне от них нехорошо». И тогда это был бы его выбор. Он мог бы уйти из жизни быстрее, пусть с большими муками, но быстрее. Это его выбор. В этом случае он не идет на смерть, он борется за жизнь. Но то, что является продолжением его жизни, это уже фактическая смерть, потому что он пребывает не живой, а мучается. Но как быть, когда речь идет о бессознательном бытии человека, который подключен к приборам? И тут я могу предположить свой, так сказать, теологумен. Если возможности позволяют продолжать бороться за жизнь, а вдруг человек придет в себя. Если возможности не позволяют, тогда мы должны развести руками.
Еще вопрос у нас, пожалуйста.
Отец Ириней, очень вот вы хорошо раскрыли вообще учение святителя, но вот мне не совсем понятно вот из учения святителя Феофана, он сам учился или у него был все-таки духовный наставник, и вот святитель Феофан и Игнатий Брянчанинов, они говорят о том, что вот оскудение духовных наставников, и можно научиться по книгам, но так как нельзя научиться и стать хорошим врачом или хорошим священником или любым профессионалом без учителя и без предания. Вот как святитель Феофан вообще выражает свою точку зрения на это? Ну и ваша точка зрения. Вот разве можно по книгам научиться духовному пути и без наставника, и без предания?
Угу. Спасибо. Понятно. Спасибо. Да, это очень хорошее сравнение. Но лично у меня впечатление от чтения этих двух святых отцов следующее. В какой-то мере святитель Феофан более оптимистичный, святитель Игнатий более пессимистичный. С другой стороны, труды святителя Игнатия читаются легче, язык более современный, более легок к восприятию. Действительно, святитель Игнатий пишет много, что в его время нет духовных наставников, ни на кого ориентироваться. У святителя Феофана все же был опыт духовного руководства. Я уже говорил вам про лаврского духовника Киево-Печерской лавры, про его встречи с иноками монастыря Савва Священного и, конечно же, его переписка с многими другими выдающимися пастырями и архипастырями. Но надо сказать, что вопрос духовника, который важен и в наши дни, это не вопрос пожизненной привязанности к человеку, который тебя будет все время наставлять и наставлять. Вероятнее всего, что святитель Феофан, как и многие современные духовники, он пережил, или, так сказать, вошел в ту меру возраста Христова, когда ему уже не понадобилось, чтобы какой-то учитель постоянно за ним следил. Это, знаете, как в плавании. Когда человек, я сам занимался плаванием, когда человек делает какие-то первые шаги, чтобы освоить эту науку, ему обязательно нужна какая-то веревка. Ему нужен тренер, который подскажет и подстрахует, веревочка к берегу подтянет. Но постепенно ты начинаешь грести самостоятельно и начинаешь на воде чувствовать себя уверенно. И тогда тренер отнимает эту веревку, а в конечном итоге, когда ты приобрел уже навык, способность, выработал себе силу, скорость, отработал технику, тогда тебе уже не нужен тренер. Ты уже самостоятельно совершенствуешь свое мастерство. Тебе нужен лишь только тот, кто тебя подстрахует, чтобы ты случайно не захлебнулся водой, например, набрав скорость. И поэтому для этих двух святителей, мне кажется, в какой-то определенный момент понадобился уже не столько контроль и высокая рука наставничества, сколько мониторинг их духовной жизни. Святитель Феофан, он об этом пишет, имплицитно, святитель Игнатий более явно, в отношении того, что даже старцу нужен духовник. Но когда оба святых пишут о том, что даже старцу нужен духовник, они при этом имеют в виду, что нужен кто-то, кто будет смотреть за твоим текущим состоянием, чтобы не попасть в прелесть. И вот таким контролем внешним, на мой взгляд, для святителя Феофана в последние его годы затвора была сама цензура его сочинений. Потому что цензура – это не просто один человек, который прочитал книжечку и сказал, да, можно печатать. Это целый комитет и несколько этапов. И то, что он выражал от сердца в слове, уже свидетельствовал о его внутреннем состоянии. Была той лакмусовой бумажкой, через которую осуществлялся внешний мониторинг. Поэтому в отношении духовника, да, нужен, но в какой-то момент роль духовника, она трансформируется. И вместо наставника он становится сначала сотрудником, сомолитвенником, а потом, возможно, жизнь идет, люди стареют, духовником становится человек младше по возрасту, и роль его – выслушать исповедь, принять покаяние и засвидетельствовать пред Богом, что этот человек идет верным путем.
Спасибо большое. Еще вопросы, уже не относящиеся напрямую к святителю Феофану. Если человек потерял Бога, может ли он спастись по молитве других, например, священников?
Конечно, большой вопрос, что мы называем потерей Бога. Я упомянул, да, действительно, сегодня такое слово, как богооставленность. Но есть, если следовать святителю Феофану, два состояния, которые очень сильно отличаются. Первое состояние, когда человек сознательно убегает, уходит от Бога. Когда человек преднамеренно совершает те поступки, которые его от Бога отторгают. Или через увлечение теми или иными заблуждениями, или через сознательное противодействие тому чуду Божьего творения вокруг, или тем божественным чудесам, которые человек видит перед собой. Даже я имею в виду не сверхъестественные чудеса в виде чудотворных икон мощей, а в виде людей или событий, которые так или иначе человеку о Боге намекают. Это одна ситуация. Итак, сознательный уход от Бога. Вторая ситуация – это когда человек переживает кризис. Бог не слышит мою молитву. Бог мне не помогает. я одинок, я заблудился, я не знаю, что мне делать, я потерялся. И это совершенно другая ситуация. Если в первом случае, не знаю, что сказал бы святитель Феофан, но, наверное, он бы предпочел бы разбирать каждый конкретный пример в отдельности. Вряд ли можно сказать, что молитва священника радикально изменит положение такого человека. То во втором случае, если человек является частью церкви, порой бывает молитва общецерковная действительно вытягивает. Давайте вспомним пример блаженного Августина. В его сочинении «Исповедь» он говорит о том, сколько много лет он провел в блужданиях Бога и нашел его не сразу. Через скитание, через мытарство по разным иным религиозным течениям и заблуждениям, по молитве матери он обрел Христа. Итак, ищущая душа, заблудившаяся, на мой взгляд, достойна того, чтобы об этом человеке молились все. Ближние, дальние, священники, а наипаще те, кто к этому человеку неравнодушен. Пробывает, мы перекладываем на священника ответственность молиться друг за друга. Как будто бы батюшки обязаны, а мы, простые смертные, нет. Напротив, кто будет больше переживать за страждущего? Тот, который ему является близким по телу, по крови, отец, мать, сын, дядя, тетя, или человек, который его абсолютно не знает и даже не представляет, в чем, собственно, беда. Вот для святителя Феофана опыт духовной жизни – это опыт сердечный. Он говорил о неком переживании радости и переживании боли. По-другому бы сказали бы о неком сопереживании человеку. Эту же мысль мы находим у преподобного Паисия Святогорца. В его сочинениях, в его словах, которые собраны были в 6 томов, в частности, в одном из этих томов, «С болью и любовью». Он говорит о том, что человек, молящийся за другого, должен переживать боль за него. А как это на практике выражается? Вживую видел несколько примеров. Раздается звонок в одном из монастырей Святой Горы. Монах на кухне берет трубку, и ему там какая-то матушка с континента говорит: «Вот там такая-то Христина заболела». И этот монах уточняет, чем она болеет, от чего она заболела, почему ей не может никто помочь, что делают врачи. И после того, как он проговорил минут 10-15 о той проблеме, которая, собственно говоря, привела к страданию и к необходимости обратиться с молитвой, после этого он кладет трубку, записывает имя, кладет его перед собой на доску и, моя посуду, убирая на кухне, каждые там 5-10 минут произносят короткую молитву о здравии этого человека. И в этом случае, конечно, я бы поставил бы под большой знак вопроса многолетние записи в синодике, которые записываются формально и считаются формально. Бог не автомат. Насколько он слышит такую молитву, ну, может быть, какая-то капля до него долетит.
Следующий вопрос. Спасибо за лекцию, наш дорогой батюшка Ириней.
Это можно опустить.
Как бороться с чревоугодием? Чувствую богооставленность в борьбе с этой страстью.
Самый простой ответ – меньше есть. Знаете, вот святитель Иоанн Златоуст дал очень хороший практичный совет. Он говорит так. Если ты действительно хочешь совершить добродетель, посчитай, сколько у тебя денег есть на обед. Прокалькулируй. Потом половину стоимости отдай нищим, а на вторую половину купи себе еды. Это очень, мне кажется, действенная рекомендация. Если у вас есть избыток денег, пожертвуйте. А на малую долю купите еды. Это хороший фактор, который ограничивает желудок, особенно в выборе калорийных и питательных продуктов. Меньше есть – самая простая рекомендация. Кстати, святитель Феофан очень мало ел. Его затвор был сопровожден и глубоким постничеством. он в первую очередь мало ел в количестве, а во вторую очередь и мало в разнообразии. Это первое – это количество еды. Это не означает, что мы должны совсем обезвоживать или лишать калорий организм. Но многие современные духовники вам скажут, что человек будет себя чувствовать легким, когда облегчит свое тело. Только поборов плотские страсти, можно приступить к борьбе с духовными страстями. Потому что до тех пор, пока человек раболепствует перед своим чревом, он будет побеждаем этим чревом.
Следующий вопрос. С какого момента появления эмбриона будущего человека в утробе матери появляется душа, согласно учению святителя Феофана Затворника?
Ну, я не думаю, что святитель, как и многие другие, были заняты проблематикой постепенного развития ребенка в утробе матери и исчисляли дни до появления личностности. Консенсус паттерн, особенно с оглядкой на древних отцов, сходится к тому, что с зачатия человек уже считается человеком.
Следующий вопрос. Что делать, если не нашла себе священника, который по душе?
Смотря что вы в этом батюшке, конечно, ищете по душе. Мы прежде всего ищем не священника, мы ищем духовника. Я бы сказал так. Нет, конечно, мы ищем прежде священника, который может выслушать исповедь, но если мы ищем в этом священнике духовника, то должны быть соответствующие качества. Не всегда это человек, который пришелся мне по душе. Наоборот, скорее полезнее, когда речь идет не то, что он мне подходит, а то, что его слова, которые он говорит после моего покаяния, они помогают исправиться мне. Некоторые духовники древности, современности, они настолько деликатные, что всячески избегают себя называться духовниками. Нет, скажет тот или иной благоразумный молодой священник. Я не духовник. Посмотрите на то, что я молод, у меня нет седых волос. Я просто батюшка, который выслушает вашу исповедь. Итак, первое, избегают они от того, чтобы называться кем-то. Они выполняют роль свидетелей чистосердечности, покаяния, кающегося. Второе, человек, который имеет уши, и прислушивается к тому, что говорит тот или иной священник, и исполняет. Если он видит, что это действует, но не слепо исполняет все, что ему скажут, там, приложи утюг к чреву, и тогда пропадет стресс чревоугодия, буквально в смысле слова, не нужно исполнять это поручение священника. Вот. Так вот, если это помогает, значит, действительно, я могу к нему обращаться за тем или иным духовным советом. Если следовать двум святителям, которых мы сегодня поминаем, в первую очередь такие духовники – это святые отцы. То есть мы в первую очередь информацию почерпываем из чтения святоотеческой литературы. В наши дни это источник номер один. Следовательно, священник, к которому иду на исповедь, он настолько мне помогает, насколько сообразовывает прочитанные теоретические сведения – с тем, что мне здесь и сейчас нужно сделать. И поэтому в исповеди требуется конкретика. Нередко можно услышать следующее, такие абстрактные размышления на исповеди, что вот, батюшка, вот меня борят помыслы тщеславия, посоветуйте, что мне делать. На абстрактный вопрос, абстрактный ответ, читайте святых отцов. Вот и все. А нет, батюшка, я хочу практической рекомендации. Ну, измажьте лицо грязью. Вот вам практическая рекомендация. Понятно, что и то, и другое не отвечает на конкретный вопрос. Поэтому исповедь и размышления, они будут настолько эффективными, насколько будут конкретными. Другая ситуация. Вот, батюшка, вот в такой-то ситуации я сидел там в актовом зале, очень почитаем учебного заведения, выступал с лекцией, и вот как-то вот горделивый помысел запал к мне в душу, что я вот так хорошо говорю, мне аплодируют. Я чувствую, что я очень хороший человек, но у меня закрадывается сомнение, что я сказал все то, что от меня требовалось. Вот это уже пример для исповеди. Это действительно тщеславие. Когда я начинаю думать о себе больше, чем являюсь. Моя задача всего лишь рассказать то, что написали за меня другие люди. Или штука труба, я не источник. Если я обращаюсь к духовнику, разбираю эту ситуацию, и он находит те слова, которые мне помогают справиться с этим помыслом. Вот этот священник, он мой духовник.
Еще вопрос. Отец Ириней, вы ничего не сказали о толковании святителем Феофаном Священного Писания. Расскажите, пожалуйста, в чем его метод толкования послания апостола Павла?
По этому поводу можно прочитать целую отдельную лекцию. И очень интересную лекцию, потому что святитель Феофан, он разжевывает содержание каждого из посланий. Его метод я охарактеризую этим словом – разжевывает. И в наши дни можно встретить людей, которые говорят: «Я читаю книгу и ничего не понимаю». Есть другая русская пословица, но она не очень благочестивая, чтобы применить к Священному Писанию. Вот. Так вот, не понимаю, хотя вот мне лично кажется, что, читая Священное Писание, там все понятно. И вот святитель Феофан, вероятно, растолковывал апостола Павла для тех, кто впервые сталкивался с Новым Заветом, или кто, возможно, не читал другой литературы, или для которого на основании апостола Павла нужно было рассказать обо всем, о том, как устроен мир, о том, в чем, собственно, состоит различие православия от других конфессий, о том, в чем состоит духовная жизнь, как на нее настроиться. И вот каждое его толкование, оно в себя вмещает все аспекты того, что мы бы называли бы православным богословием. И в теории, и в практике. В этих толкованиях не только экзегеза, толкование Священного Писания. В них есть и нравоучение, в них есть и высокое богословие. И там, в некоторых местах, он доходит до откровения каких-то истин, которые подчеркнул из добротолюбия в связи с созерцанием тайн Божьих. А там же он размышляет о границах церкви, о экклезиологии, христологии, триадологии и обо всех аспектах, связанных с христианским мировоззрением. Чего он, пожалуй, не касается в своих толкованиях, это того, что связано с современной ему полемикой на почве политическое, социально-этническое и так далее. Этих тем, то есть то, чем мы себя питаем из зомбоящика, лишены его послания. Вот он себя отстранил от светского суетного мира, посвящая богопознанию. Для него богопознание открылось как очень прекрасный, разнообразный, колоритный мир. И эту прекрасность, эту чудесность он пытается дать в каждой строчке. При этом метод его практически одинаков во всех посланиях. То есть, прочитав одно из толкований и осмыслив его метод, можно уже самостоятельно читать послания, не читая другие толкования. Но наоборот, есть такие любознательные читатели, которые просчитывают все его многочисленное собрание сочинений. Вот. Но то же самое можно сказать о его толковании на 118-й псалом. Толстенная книжечка, 450 страниц. И там на все 176 стихов 17-й кафизмы он дает пространный комментарий. Там примерно тот же самый метод. Сначала уяснить первичное значение текста, а потом рассказать, как это может повлиять на меня. То есть, как текст Священного Писания должен менять мою жизнь к лучшему.
А вот есть еще вопрос, зала, пожалуйста. Да.
Что рекомендовал Феофан Затворник по молитве Иисусовой? И как не впасть в прелесть, что делать? И скоро Великий пост, и тоже какие рекомендации от вас?
Два вопроса. Итак, первый вопрос – молитва Иисусова. Надо сказать, что, может быть, в отличие от святителя Игнатия, он не посвящает столько внимания и столько текста в своих сочинениях Иисусовой молитвы, как святитель Игнатий. Первое, что мы прочитываем у святителя Феофана – практиковать. Практиковать. Иисусова молитва – это не то, что мы теоретически изучаем, это то, что мы на опыте практикуем. А как замечает своих богословских статьях митрополит Каллист Уэр, опираясь на святителя Феофана, это самая простая молитва. Молитва однословная. Молитва, которая понятна сама по себе. Допустим, ты не знаешь языка ангельского. И, может быть, плохо владеешь языком человеческим. Может быть, у тебя интеллект не настолько силен, чтобы читать глубокую, серьезную духовную литературу. Молитва Иисусова, она понятна сама по себе. Ее можно и нужно читать каждому. Монаху, мирянину и так далее. Мы не встретим у святителя Феофана ту широкую полемику в отношении числа молитв, которые должны прочитываться в сутки тем или иным подвижникам. Скорее он делал акцент на том, что в целом необходимо молиться. Молиться, молиться и молиться. В отношении того, что можно порекомендовать на Великий пост, ну, я бы, конечно, бы порекомендовал бы такую книгу, как «Путь ко спасению», я сегодня упоминал. И вторую книгу, которая мне очень нравится, это «Переписка», но в ней очень много ответов на актуальные вопросы XIX века и на актуальные вопросы XXI века. Книгу святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Книга хороша тем, что вы можете читать ее по отдельным главам. И каждый отдельный вопрос, который ставится во главу угла, он в себе содержит уже завершенный ответ. Вот это я бы порекомендовал бы.
Еще вопрос.
Батюшка, у меня вот вопрос связан, я знаю, что и вы очень Афон любите, вот такое некое смущение сейчас у верующих вот в связи с всей этой там политизированной ситуацией на Украине. Как-то вот средства массовой информации, в том числе церковные, они как-то не переходят на народа, что вот греки лукавы там, что Афон уже там раскольническим стал. Вот как не терять мира душевного и иметь свою позицию, да, не осуждая, не озлобляясь. Вот, например, патриарх Варфоломей, он же действующий патриарх, не низложенный, да, мы не имеем права его осуждать, потому что он, ну, как бы патриарх, да, епископ церкви. И так далее. То есть, чтобы вот как бы делить вот эти вот вещи, да, какие-то, ну, чтобы на духовную жизнь это не влияло. И
понятно.
Не осуждая, да, не озлобляясь там, и как бы вот так вот, чтобы мир сохранять в душе.
Понятно. Ваш Спасибо. Вопрос понятен, но, может быть, мой ответ покажется вам неожиданным. Я не буду отвечать на этот вопрос. А скажу так, что уже как бы в другую сферу, но вы поймете мой ответ. Есть такое замечательное произведение русского классика Булгакова «Собачье сердце». И там есть крылатые фразы. Не читайте советских газет, от них портится аппетит. В отношении наших современников я бы сказал бы так. Если вы хотите жить духовной жизнью, меньше читайте новости. И читайте святых отцов. Просто занимайтесь духовной жизнью. Обращайте внимание на то самое главное, что ведет человека к спасению. А политика светская, церковная, она как-то, может быть, и без нас выстроится.
Я думаю, да, можно поаплодировать. Но время наше подходит к концу. Давайте завершим нашу встречу таким вопросом, тоже очень актуальным. Что делать, если вдруг началось охлаждение к вере и церкви?
Угу. Сначала посмотреть на причины. По святителю Феофану в таинстве крещения человек дает залог благодати. Этот залог благодати, он не исчезает сам по себе. Если человек поддержит в себе огонек веры, он не может охладить к Богу. Соответственно, когда человек свидетельствует о том, что он в вере ослаб, его сердце превращается в камень или ледышку, надо бы разобраться, почему, когда это началось, что этому способствует. По апостолу Павлу мы призываемся всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить. Первым словом в этой трехчастности жизни христианской стоит радость. Когда человек с Богом, его сердце всегда исполняется радостью. Когда он молится, он радуется, когда он созерцает вокруг что-то прекрасное и с Богом данного творения, даже когда он просто делает какие-то свои мирские дела, подводит какие-то балансы в бухгалтерии, завершает строительство того или иного объекта, электрику где-нибудь там в офисе ремонтирует. Если он живет по-божески, любое дело приносит удовлетворение и радость. Когда человек в Боге живет, он постоянно пребывает в неком присутствии Божьем, и это обоюдно. Он мыслит, и он помнит о том, что в Божьем присутствии он живет, и с другой стороны, он ощущает это Божье присутствие. Если человек не ощущает, значит, что-то идет не так. И в первую очередь, причиной этого, как правило, является грех. Причиной богооставленности является грех. Когда человек о Боге забывает в своих поступках или словах. И поэтому следует искать причину, когда и почему это началось. Что я такое совершил? И мне кажется, что проведя такой самоанализ, человек обнаружит, что стало первоосновой для такого состояния. И вернувшись обратно к Творцу, он снова облечется в белые ризы, и его жизнь будет радостная каждый день.
Давайте поблагодарим отца Иринея.
Спасибо.